Добрый вечер, дорогие телезрители, добрый вечер, братья и сестры. Мы начинаем нашу воскресную передачу «Беседы с батюшкой». Сегодня у нас в гостях, в прямом эфире в студии, протоиерей Дмитрий Смирнов. Батюшка,
здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте, отец Александр.
1 февраля церковь праздновала десятилетие интронизации нашего патриарха, святейшего Кирилла. Батюшка, мы с вами были на Божественной литургии в Храме Христа Спасителя. Потрясающая, конечно, была служба. И вот наши слушатели и зрители просят вам поделиться вашим впечатлением и о службе, и о вообще тех годах, которые вы провели рядом с патриархом.
Надо начинать с междометия «О». В моей жизни было много таких моментов, когда я имею только о церковной части, когда все сердце просто трепещет. Это и интронизация святейшего, и прославление святых новых мучеников российских в 2000 году, среди которых прославили моего прадеда. Это были не то что незабываемые, а действительно, вот ты спросил, какое впечатление. Это впечаталось, как в сюргуч печать навсегда. Но то, что я пережил в эти дни, не идет ни в какое сравнение. Это я теперь понял, что то, что летописи говорят, когда послы приехали из Константинополя, не знаем, где были, на небе или на земле. Я понял, что это не гиперболическая метафора, потому что я пережил то же самое. Пережил и духовно, и душевно, потому что слезы подкатывали постоянно, и физически. Можешь себе представить, после этого, после такой усталости, я ночь не спал ни минуты. А проснулся таким, можно сказать, свежим, что я даже целую большую работу в 50 страниц отредактировал. Для чего? Чтобы как-то прийти в себя. Сидел утром, отредактировал, ждал, пока за мной приедут, чтобы ехать в храм. Конечно, во-первых, я не помню сейчас по количеству присутствующих на Вселенских соборах архипастырей и пастырей, но это было сравнимо. Я вновь ощутил себя на Вселенском соборе. И это Вселенское православие являет Русская Церковь во главе со Святейшим Патриархом. Сотни архиереев, сотни священников, тысячи народу. Огромный храм полностью забит. Прекрасные хоры огромные. Замечательное пение. Просто сейчас говорю и звучит. Это вот только внешняя сторона. А внутренняя – это переживается как какое-то космическое событие. Все церкви были представлены, и многие своими предстоятелями, то есть практически вся Вселенская православная церковь здесь присутствовала. Что значит для них русский патриарх Кирилл Московский и все Руси? Он, конечно, Я давно его знаю, еще вот, ну, как бы с молоду, еще с Санкт-Петербургской академии. И вот этот период, я помню, в семинарии сказали, ребята между собой говорили, надо же, такой молодой, по-моему, 32 года, и уже архиепископ. Такого вообще не бывало.
Для тех времен это было
что-то особенное. Да это вообще была уникальная вещь. Как и он является уникальной просто личностью. И академию в таком юном возрасте возглавить. То есть у него и ума палата, и огромное образование, ну а теперь еще колоссальный опыт. И священнический, и архипастырский, а теперь уже и патриарший. 10 лет – это уже, даже в церкви считается 10 лет, срок неофитства, кто крестился, он заканчивается. Абсолютная зрелость. Те реформы, которые церковь ждала сотни лет, в это десятилетие создано. Ни в одной церкви, никогда, ни в какой период за 10 лет не построили 10 тысяч церквей. Открыты уже почти все монастыри Российской империи. Открывается новое. В Москве огромное строительство храмовое. Причем, и какие прекрасные храмы. Грандиозные. Народ совершенно не уменьшается. Ты видишь по нашему храму? Вроде два соседних храма. Сначала отхлынул народ. А сегодня сколько было народу?
Три литургии, и на каждый храм полный.
И это простое воскресенье. Это в одном храме три литургии. Я уж не говорю про все наши остальные. А в тишине Высшего Церковного Совета происходит таинство, которое создает новую систему церковного образования. Опираясь на фундаменте старой школы, создается новое. Это еще принесет огромные плоды. И это все не на 10 лет, не на 50, а минимум на 100 вперед. И это все от начала, от идеи до воплощения, кончая контролем. Это все дело Святейшего Патриарха, который читает каждую букву документов, которые готовят его соратники. Наблюдая ежемесячно его вот эти труды, я вообще потрясен его памятью, его работоспособностью, его собранностью, его активностью, его сосредоточенностью. То есть я не знаю, вот вообще такие люди спят. Мне секретарь митрополит Никодим говорил, что он спал по 4 часа, а иногда по 2. Ну, я знаю, что патриарх вообще спортивный человек. И даже летал на самолетах-истребителях и делал все фигуры высшего пилотажа. Это вполне в его характере. Но все равно, вот чтобы так работать, я думаю, это у нас единственный такой человек в церкви, который способен на такие труды. И он всех вдохновляет.
Но в нем очень вот прям явно показано, что возлагая крест на плечи человека, Господь дает ему и силы его нести.
Совершенно верно. И потом, вот глядя на Святейшего, первое, что приходит в голову, без помощи Божией, ежедневной, активной, это невозможно. То есть он труженик Божий, благословенный, харизматический и с необычайной рассудительностью. Сколько раз я имел счастье видеть, как он оказывался прав. Это вот прямо вот на глазах творится. Это просто удивительно. Наше время, ну, как у нас принято говорить, непростое время. Время в чем-то прекрасное. И это отмечалось, и это радостно. Но никогда еще не было таких отношений с государством, который начал строить еще патриарх Алексий. Вот и много достиг. И мы тоже как-то раз об этом беседовали кратко с митрополитом Кириллом. Вот, я у него спрашивал совета даже. И он мне дал вот такой совет, который мне провел именно через этот период. Но сейчас то, что он достроил как здание, это потрясающе. Я думаю, ни в одной стране такого нет. Не сравнить даже с Грецией, где там парламент выделывает неизвестно что на потеху дьяволу. Просто, а уж про нашего друга Бартоломео, это совершенно сложнейшая ситуация. Хотя это с 17-го года идет, вообще такие замыслы. Но опять получилось, что, ну вот как говорят, по резьбе полностью святейший подошел к этому времени. Никто бы с этим не справился. Как однажды митрополит, который возглавлял Карловацкую церковь зарубежную, сказал: если бы выбрали меня, я бы погубил церковь. А выбрали святейшего Тихона. Но никого лучше в то время этого святого человека не было. Так же и сейчас. Никого лучше, чем патриарх наш нынешний, даже придумать нельзя, если специально моделировать и изобретать. Так что честь и слава святейшего. Он всем просит молитв. Он в этом... Естественно, как каждый человек в этом очень нуждается. Но это могучий человек. Еще в конце хочу подчеркнуть одну деталь. Я люблю смотреть на него в начале богослужения, когда он идет к иконе. Он всегда идет, устремляясь вперед, немножко с наклоном. Он как корабль, как ледокол. Хотя нет препятствий, все же пропускают святейшего, но вот у него такой стремительный шаг, в котором выражается вся мощь его личности, которая необычайно цельная. Вот настолько он органичен и своей духовной харизмой, и своим внешним видом, и вот даже выражением лица. Вот я грешный, я просто не могу им не любоваться. Вот в тот период, когда он во время богослужения. Это тоже необычайно вдохновляет. И, конечно, молиться – счастье. А то, где мы были с тобой, могу твердо сказать, нет, мы были на небе. Это было совершенно небо. Хотя физически я устал, все это, все нормально, но это все очень легко преодолелось.
А эта усталость, она почувствовалась позже?
Да, вот позже. Как-то...
Но в храме ее совершенно было незаметно.
Да, замечательно. Так что я получил такой, ну, я не знаю, дар. Нельзя сказать подарок. Это просто дар небес, что меня, грешного, пригласили в это царство свободы, красоты, любви, торжества, христианства и православия. Слава Богу, дай Бог здравия духовного и телесного нашему святейшему. Аминь. Простите, братья, но я не мог остановиться. Я говорю, начать можно только с «О». Где мы были?
Батюшка, у нас есть первый звонок от наших телезрителей. Давайте ответим.
Добрый вечер.
Здравствуйте, отец Дмитрий, отец Александр, все, кто помогает вам в студии. Хотелось бы узнать, вот зачем сатана, зная, что Господь Иисус Христос, Сын Божий, искушал его царствиями земными? Но для чего это он делал? Ведь он понимал, что царствия земные ему не нужны.
Давайте остановимся. Вы приписываете сатане то, что в нем не было. И на этом строите. Такие есть задачи даже математические, софистические. Я за 5 минут вам докажу, что любой треугольник равнобедренный. И вы не увидите, в чем ошибка. Ошибка в главном посыле. Сатана не знал. Сатана не может угадать мысли человека. Он не знал. Он хотел убедиться, что это Сын Божий. По внешним признакам вроде да, а на самом деле нет. Потому что не так много людей на земле, которые 40 дней могли ничего не есть. А он знал, что из под действием волхвов, и, так сказать, что еще с той самых пор, что должен быть Мессия. Но кто? И вот он решил его попросить, а не то, что вот сатана знал. Да ничего он не знает. Вот мы с вами говорим, он слышим. А если мы с вами мысленно, он бы наши мысли не узнал. Вложить мысль в нам, в голову, а мы по глупости ее воспринимаем как свою, это он может. А мысль, которая у меня в голове, нет. Так что будьте спокойны, не надо рассуждать о сатане. Лучше рассуждайте о Евангелии.
Спасибо, батюшка. Ну, теперь вопросы, которые нам пришли на сайт. Подскажите, пожалуйста, как должно и правильно спасаться мне в миру? Я женат, есть ребенок, семья. Как мне правильно строить с ними отношения и вообще, как мне спасаться?
Отношения, их не надо строить, потому что это все-таки не дом. Но должны быть, конечно, большие усилия по устроению собственной души. Самое главное для семейной жизни, самый главный фундамент, или, можно сказать, котлован, это терпение. Раствор, которым скрепляем мы другие добродетели, о которых тоже помяну, это смирение. Без этого все рассыпется. А третье – добро, не злобие, что и есть кротость, участливость, желание скоро оставить все, любое свое дело ради того, члены семьи, которые к тебе обращаются, особенно дети. И так далее. Вот из таких камней строится дом, цементируется смирением на фундаменте или котловане терпения.
Порой хочется послужить своему ближнему, но это служение вызывает у него зависимость и желание сесть на шею.
Бывает. Поэтому нужно делать очень мерно. Дидахи, памятник письменности христианской первого века, говорит, прежде чем подать милостыню, а все, что мы делаем для ближнего, это милостыня, от слова «милость». Это не обязательно нищим подать 5 копеек. Вот. И она должна, эта милостыня, вспотеть в твоей руке. Какой прекрасный образ. 2000 лет назад, а как звучит? То есть думай, милый, думай. Нет. Если ты, полный дурак, спроси у более опытного. А женщина спроси у мужа, как советует нам Священное Писание.
Но вот я сталкивался с тем, что человек говорит, хотел подать, стал размышлять. И мысль меня увела от этого. И не подал.
И не подал. Другой раз подашь. Ты же знаешь, что надо подавать.
То есть, тем самым человек свой порыв благородный остановил.
Бывает. Ну, например, я вижу, идет дама. Привлекала внимание, такая вообще симпатичная. И вдруг она роняет перчатку. Ну, я, как джентльмен, должен же кинуться и броситься, вручить ей. Но тут я вижу, что троллейбус летит. Я поэтому останавливаюсь. Троллейбус передним колесом наезжает на перчатку. И она уезжает внутрь. И вот этим подкрылком захватывает ее и уезжает дальше. И что? Мне теперь застрелиться? Ну, можешь предложить, сказать, женщине вы обратили перчатку, но с ней произошло то-то, то-то, пойдемте в универмаг, я вам куплю. Ну, я не знаю, как она на вас посмотрит, но как на болящую. У нее дома 4 пары. Вот и все. Порывы там.
Неплохо посмотреть по сторонам.
Да, потому что вот мой дядя, например, так погиб. Под троллейбус попал. Так что ночью предпоследний троллейбус какой-то, и он побежал, его сбила машина. Надо все время думать, быть настороже и стараться думать. Ну, я понимаю, у женщин ум более короткий, но надо стараться как можно дальше. На 2 шага, на 3, на 4, как шахматист хороший, на 8.
Васька, есть у нас еще вопрос. Добрый вечер.
Алло. Здравствуйте, вы меня слышите?
Очень хорошо слышу.
Здравствуйте, мои любимые, дорогие, отец Дмитрий и отец Александра. Это Людмила из Пензы. Можно задавать вам вопрос, да?
Нет, вопросы задавать в нашей передаче запрещено.
Отец Дмитрий, вы знаете у меня какой вопрос? Вы сейчас говорили про патриарха, я его тоже очень люблю. Мне уже 73 года, да, здоровье уже сейчас немножко так подкачивает. Часто в церковь не могу ходить.
А вопрос-то ваш, вопрос какой?
Вопрос у меня такой, что я по воскресеньям, я смотрю вот почти...
Опять смотрю. Нет, вопрос какой?
Вопрос, я вам говорю, что я по воскресеньям смотрю литургии из Москвы с участием патриарха святейшего, а в церковь причащаться я хожу в будние дни, когда там мало народу. В воскресенье у нас очень много народу, храм маленький. Согрешая в этом или нет, я очень люблю литургии с участием патриарха.
Ну, вообще, на воскресной службе надо бывать, конечно. Поэтому я вам предлагаю так. Смотреть в будни литургию со святейшим, а по воскресеньям ходить в храм. Ходить в храм со стульчиком. Села, сидя помолилась, встала, причастилась, собрала стульчик в целлофановый пакетик и домой. А как служба со святейшим, то обязательно, я тоже, вот если попадаю, обязательно смотрю. Мне очень нравится, как он служит, ну, все. Так что я вас понимаю, но лучше делать так.
Васька, вот нам подсказывает, что есть на сайте телеканала «Союз» архив всех служб, которых святейший возглавляет. Их можно посмотреть просто в любой день, воскресную литургию.
Я думаю, что эта дама в 73 года не сможет это уже освоить.
Вась, как вы всегда говорите, внучка пусть попросит.
Ну, вот если внучок есть, то да.
Может ли бес, находящийся в человеке, вредить другому человеку?
Ну, конечно. Идет бесноватый, одержимый бесом пьянства. И вдруг ему встречный прохожий показался подозрительным. И он бьет его по голове. Вот, пожалуйста. Элементарный вопрос. Но, дорогие братья и сестры, что это вас демонология так увлекает?
А с ними человек сталкивается чаще, чем со Христом, к сожалению.
Но все-таки задача-то наша – жить со Христом. А мы все бесы, бесы. О бесах не так много в Евангелии сказано. Самое необходимое, минимальное. А о Христе постоянно, на каждой странице. Поэтому это на самом деле очень такая нездоровая привычка.
Человек боится пострадать.
Человек боится пострадать, тогда ему надо снять крест. Он не может его носить, потому что на кресте распятый Бог. Если ты боишься пострадать, зачем ты носишь крест? Если христианство – это добровольно взятое на себя страдание. Святейший, когда давал патриарши клятву, он говорил: «Благодарю, приемлю, и немало вопреки глаголю». Потому что патриаршество – это невыносимое страдание. Ежедневное.
Пожизненное.
Пожизненное. И уже на одре никто покой не даст.
Ну вот, к сожалению.
Пойдем дальше.
Батюшка, на ваш взгляд, каковы духовные причины зависти и ненависти?
Духовные причины – дьявол. Он первопричина. Он во Вселенной, созданной Троицей через Христа, Слово Божие, он первый позавидовал. Но зависть его ни к чему не привела. Он был низвергнут архангелом Михаилом с небес. Поэтому эта зависть вызвала ненависть.
И желание людей к этому.
Да, но чтобы хоть как-то отомстить, он хочет отнять, и у него получается. Самое дорогое для Бога – человек. Бог так любит человека, что не пожалел Сына Единородного, чтобы его спасти, отдать на смерть. А дьявол соблазняет человека, чтобы отнять его от Бога.
Бог способен человека не дать дьяволу
растерзание. Если человек этому не сопротивляется. Но для этого нужно, чтобы человек веровал Богу. Веровал его Сыну, который специально пришел, чтобы спасти. Спасти как раз от действия дьявола. При крещении каждый новокрещенный, как ты знаешь, как священник, он говорит, ему говорит священник: дунь и плюнь на него. Христианин плевать хотел на дьявола и плевал. Фактически.
Но
вот
при этом...
Чего надо достичь? А там не бояться каких-то там чего-то. Что зуб заболит или его выбьют.
Но при этом человек выбирает путь не Божий. То, что предлагает дьявол, ему становится милее, роднее.
Ну, бывает и так. А бывает это на какое-то время. Ну, в общем, конечно. Человек свободен. Адам свободно принял плод с древа познания добра и зла от жены своей Евы. И вместо покаяния обвинил во всем Отца Небесного.
Есть вопрос. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Наталья, Мурманская область. Добрый вечер, батюшки. У меня таких два небольших вопроса. Первый о том, что вот в притче о горчичном семени там вопрошающие обращаются к Господу. Неужели мало спасающихся? Ну вот спасающихся действительно мало. И я хотела просто спросить, есть ли вообще-то, как вообще возрастает ли наша вера православная вот сейчас в народе, в нашей России?
Ну, мне трудно сказать. Я вот после этого богослужения, на котором я присутствовал, я чувствую, что моя вера возросла. И будет долго утешать вот это событие. А как во всех, я не знаю. Это статистике же не поддается. Только Господь знает, у кого она возрастает.
Ну вот вы много общаетесь с людьми, с молодежью, проводите встречи. Вот на ваш взгляд, интерес у людей к вере, к Богу, к церкви, он возрастает?
Нет ни одной одинаковой аудитории. Есть аудитории, которые способны 2 академических часа слушать, не дыша. Есть аудитории, где часть значительная засыпает. Есть аудитории, которым интересны их собственные там, ну, разговоры, смешилки, анекдотики, так сказать. Все, что угодно. Вот, самое разное.
Конечно, трудно говорить о всем народе. Его охватить
да
невозможно.
Да нет, просто невозможно. Потом народ-то у нас разный. У нас в России 180 с лишним народов. Этносов.
Но то, что храмы, строящиеся, заполняются молящимися, а соседние, которые уже были, не оскудевают молящимися, говорит о том, что все-таки
то есть... Если от МКАДа, движись центра стремительно, построить еще 200 храмов, ну, к тем... 200, которые будут, сейчас там 40 с чем-то уже построено, то хватит только так, еще 200. Ну и, конечно, надо побольше.
Ну вот качество веры, на ваш взгляд, оно...
Опять же, неопределимо. Вот тот парень, татарин, мусульманин, который офицер, когда солдат обронил гранату на учениях, бросился, закрыл своим телом, стал инвалидом, недалек он от Царства Божьего. Но он не крещенный даже еще пока.
Но его устроение души
абсолютно
вполне христианское.
Не только христианское. А он как мученик севастийский. Это великий угодник Божий. Вот и все. Так что, как определить? А сколько у нас таких офицеров? А я сейчас забыл имя, но когда за него молился, за солдатика, который увидел, что целится в командира, прыгнул и поймал пулю. Так что вот оно, христианство.
И оно проявляется вот
неожиданно. А Женя Родионов? Ему говорят, ну, сними крест. Ну, вот я ходил к врачу. Доктор говорит, ну, рентген делает. Крестик надо снять. Господи. Говорю, он у меня деревянный. А, деревянный можно. Вот. Ну, что такое? Ну, снял, надел. Ничего такого же страшного нету. Апостол Павел вообще крест не носил. Тогда еще никто не носил. Вот. А он говорит, нет. Говорит, мы тебе голову отрежем. И отрезали. Он все равно не снял. А сколько парню? 19 лет. Что он был воцерковленный, что ли? Нет. Он был христианин. Уже зрелый. Конечно, мама, воспитание мамы тут сказалось, это тоже не просто так. Просто на осине апельсины не растут. Ну вот.
Есть вопрос у нас, батюшка. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте, батюшка.
Может, вы с нами чем-то поделитесь, спросите да. чего-нибудь?
Да, батюшка, я хочу вас спросить. Вот я попала в такую серьезную ситуацию. У меня есть приятельница, которая в очень трудное положение попала.
Так вы или приятельница? Кто попал-то?
Моя подруга, можно сказать, попала в трудное положение. Все плохо у нее получается. И я ей посоветовала, говорю, ну тебе только, говорю, к Богу надо обратиться. Говорю, Господь Бог тебе поможет.
Это правильно.
На что она мне ответила? Да ладно тебе, веришь в эти сказки? Я вообще такая была возмущенная, ей сказала, ну в таком плане я с тобой как бы разговаривать сейчас не могу и не буду. До тех пор, пока ты не изменишь свое отношение в этом вопросе. Ну и у нас с ней все отношения прервались. На данный момент. Так вот, я спрашиваю, правильно я поступила или нет?
Ну, конечно, нет. Ни в каком пункте. Поэтому, прежде чем человеку говорить о Боге, то, ну, можно было так сказать. А хочешь, я за тебя помолюсь. Вот и достаточно. А так вы сделали, какая ошибка? Вы попытались возложить на нее бремя, для нее неудобно носимое. Естественно, она отреагировала таким образом. Так что вы поступили, как обычная женщина, неразумно. Поэтому такой результат. Потеряли подругу.
И желание помочь, причем поскорее, человек совершает такую ошибку.
Те, кто были в аду, говорят, что благими намерениями вымощен ад. То есть все вот как плиткой у нас в Москве сейчас все вымощено, в аду все благие намерения, а я хотел, или там, а я не хотел, все это полностью вымощено. Места нет, все.
Как трудно себя удержать, видя чужую ошибку, чтобы ее не поправить.
Да вообще себя удерживать трудно, это главное. Терпение – это первая добродетель. Без нее нет спасения. Так можно стишок запомнить и над кроватью написать крупными буквами, ну, с ладошку. Без терпения нет спасения.
Батюшка, что ждет детей, которые выросли не в любви? И что бы вы могли порекомендовать в данной ситуации?
Из этих детей впоследствии трудно вырастить христиан. Любовь – это та благодатная почва, в которой растет личность, в которой развиваются его таланты. А нелюбовь – это такая почва, которая высасывает из растения все живое.
Так и из детей.
Да. Остается очень мало. Остается вот только навыки всякие. Скверные слова. Воровство. Дразнилки. Издевательство. Мучение животных. Хамство. И так далее. Вот как встречать такого ребенка, знаете, что он недополучил витамина любви.
Но как-то восполнить это возможно, если...
Можно, но нужны годы. Мы в нашем детском доме над каждым ребеночком все время трудимся. И уже парню 15 лет, а все не хватает. Все не хватает. Надо постоянно делать эти спринцевания. А он уже огрубел, очень трудно входит. Это такая тяжелая борьба, в котором, ну, вся семья педагогов и взрослых, которые трудятся в детском доме, должны в этом участвовать.
А зачастую человек уже вырос, уже взрослый, уже свою
семью. Взрослый может только сам, если он придет к Богу. Ну, или как там, Куклачев полюбит своих котов. Ну, кстати, верующий человек. Но вот общаясь с животными, очень помогает, говорят, иппотерапия. То есть вот любовь к лошадям.
Общение с ними.
Да. Вот, конечно, потому что они большие, теплые животные, очень красивые. Вот. Некоторые породы очень привязчивые. И вот если то он может компенсировать, человек обретет.
Да. Так порой говорят, что я от животных получаю любви гораздо больше ответной любви, чем от людей.
Ну, домашние животные же добрые люди. А как собачки, они теряют свою домашность, они становятся опасны вообще для жизни сразу. Это только от домашнивания коня, собаки, кота. Они превратили их в такие милые существа. А так издерут всего.
Но одомашнивание – это общение с человеком.
Да, с добрым.
Батюшка, скажите, на ваш взгляд, каковы причины рождения такого большого количества больных детей сейчас в современном мире?
О, причин сотни. Главные причины – аборты. Вторая причина – кесарево сечение. Третья – гормональные противозачаточные средства. Четвертое. Многочисленные половые связи, разные инфекции по своей этимологии, которыми заражаются от разных мужчин и женщин. Вот она потом ни зачать, ни вынесет долго не может, надо долго лечиться. Вот. Потом слишком поздняя беременность. Женщина в 16 лет должна начинать рожать. Сейчас начинает в 35. Она, как раньше называлась, сейчас такой термин, старородящая. Рождает бабушки. Ну и потом, зверское совершенно, экскорпоральное оплодотворение. Только 10% получается, а остальные эмбрионы вынуждены, одних надо погубить, а другие погибают сами при манипуляции. Ну и потом, как мне говорил академик, мой друг, царство небесное, один генетик, он говорил, что до 20% с психическими отклонениями уже получается в итоге. Четвертое. Однодетность. Раньше в среднем женщина русская при 12 беременностях рожала 8 детей. Самые слабенькие погибали, был естественный отбор. Сейчас врачи гордятся, что вот 500 грамм, мы его выходили. Почему? А он единственный. И вот естественный отбор закончился вообще в Европе. Остался естественный отбор только в Азии и в Африке. Поэтому будущее за Азией и Африкой. А европейцы все исчезнут как таковые. Уже подсчитывают даже, когда последняя блондинка умрет. Генетически не будет. Все. А через 20 лет Европа будет мусульманские страны. Взять хотя бы Великобританию. Еще 5 лет назад первое имя при рождении, самое распространенное среди англичан, было Джейкоб, ну, Яков по-русски. А сейчас Мухаммед. А оно было вторым 5 лет назад. А сейчас Мухаммедов рождается больше. За мусульманами будущее. Бывшие христиане сами себя уничтожают. Потому что без Христа – смерть. Вот она наступает медленно. Каждый народ – это очень большой организм. Он сразу не умрет, только если ядерная война. И это можно сразу. Ну, то месячишка, другой поживешь. Вот. А так, вот эти причины. Я не все назвал, но основные. Я этим вопросом занимаюсь 30 лет. Пытаюсь как-то дело тормозить. В правительстве никто это даже не слышит.
То есть проблемы больного народа правительство не занимает?
Ну, вроде бы да. Но ведь президент не может всем заниматься. То, что нашего Путина это беспокоит, это я точно знаю. Но ему же дают цифры. У нас увеличилась рождаемость. Хорошо увеличилась, слава Богу. А сколько смертность? Мы вымираем арифметически. Все же понимают, что 200 – это меньше, чем 400. По подсчетам Дмитрия Ивановича Менделеева, который он проводил в 2013 году, у нас должно быть сейчас 600 миллионов человек. А нас едва натягиваем на 146. И это благодаря тому, что украинцев много приехало с величайшим скрипом из других бывших наших окраин. Возвращается народ и так далее. Но все равно. В 50-м году, говорят, по благоприятному прогнозу, у нас будет что-то 90 миллионов. То есть все, стране конец. Мы не удержим. Кто будет границы эти охранять? Китайцы поблагодарят нас за очищенную нами Арктику. Вот. Ну, в общем, люди будут жить, но другие.
Бабушка, у нас еще есть один звонок. Может быть, успеем ответить.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Алло, здравствуйте. Слышно меня, да? У меня вопрос, батюшка. Я бы хотела вот уточнить. Я молюсь за своего мужа, который у меня пребывает в грехе блуда. И у меня...
Где пребывает?
В грехе блуда.
И у меня замироточили иконы в доме. Я бы хотела уточнить, если это к скорбям, то как правильно молиться, чтобы достойно эти скорби пережить?
Так у вас уже скорбей полон рот. По-моему, для супруги, которой муж вот в таком состоянии, больше скорби даже нет. Поэтому вы и так в скорбях. А иконы мироточат, чтобы вас благословить, чтобы вам Господь, раз уж вы выбрали путь терпения, дал на это силу. Это вам в утешение. Вы снимаете пальчиком, мизинцем это мира, помазываете себе лобик и сердце.
Да, у меня даже на спасителе краска вот сладит настолько
вот,
сильно.
Взяли, окунули в красочку лобик и сердце. Если от иконочки Богородицы, Пресвятая Богородица, помогай нам, если Христа Спасителя, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную. Пожалуйста.
И надо сказать, что в каждой скорби такое обращение обязательно поможет ее преодолеть.
Я тоже в это верю, совершенно несомненно.
Спасибо, батюшка, за передачу, за ответы.
И вам спасибо за ваши вопросы. Дай Бог здоровья. А тебя благодарю за то, что дал мне возможность еще раз мысленно пережить вот то присутствие на небе, на котором мы с тобой были.
Вот Господь нам такую милость оказал.
Вроде бы такая рядовая передача воскресная. Вот так. Прям я вот сейчас, мне кажется, одеваться не надо. Прям полечу.
Спасибо, батюшка. Всего доброго.
Тебе спасибо.
Всего доброго.